Давай, Вань, начинать быстро, а то лита порвет нас к херам.
А он же там присутствует? Или нет?
Там присутствует. Ну, так давай, описывай, что там дальше.
Никакой, насколько я помню, ты просил, чтобы на мобильниках создали опрос.
Ну, пол, да.
Референдум, да. Но его, собственно, не происходит. Собственно. Приходит на все мобильники смс, через несколько минут вы получите ссылку на опрос. И несколько минут истекают, и ничего нет.
Угу.
Потом, насколько я помню... А, нет.
Вот. Закончив речь, что, собственно, улыбаюсь. Бабилизую. Лучезарно, так, знаешь, поверьте. Вот. Говорит, ну как? Ты тогда реакцию не решился отыгрывать и все, не закрыли.
Не решился, и это плохо. Ну сейчас я пишу себе, не переживай.
Маньячел.
Вы заказали. Так выглядит.
Мы усымся.
Там четко по списку.
Не, верю, мы усымся.
Да
в чем проблема-то? В чем проблема-то? Александр, унитаза что ли нет?
Ни в чем.
Я не могу найти список персонала.
Господи. Проблема. Тебя же в электронном виде есть.
Проблема не в этом. Ты же все спечатал. Да, на этом самом списке персонажей была куча лишней рецепты, важной лишней информации, которая вам, значит, полагается. Этот список может лежать где угодно здесь, может внезапно попасть в ваши руки. Ну, вы понимаете, да?
Я понимаю, ну ладно.
А, короче, что было? А, мастер взял бэктайм. Вот. И сказал, что опрос не прошел. Помнишь, я же там сразу после речи.
Угу.
Вот. Я хотел, чтобы они впендюрили полик небольшой.
Угу.
А, буквально превентивно. Вот. Но походу канал связи, обеспеченный Дианой, его закрыли раньше. Вот, так что...
Я просто тогда был несколько... Мне что-то поднадоело. А так вообще я был изначально удивлен, что они не воспользовались какой-нибудь глушилкой. Это быстрее, чем брать штурмом телецентр.
Какой телецентр? Какой нахуй телецентр?
Не ругайся.
Или откуда?
Какой телецентр?
Не скалируй.
Был
звонок. Он постоянно так делает. Вот он...
Не, ну ребята...
Тихо.
Во-первых, это был звонок на все мобильные. Включая скайнетовские. И одно это Литар уже должно тебе намекнуть, какие технологии были использованы. Далее, эта девочка, кто она? Что говорили про эту девочку, которая Диана?
Ну, я так понял, она одна из ведущих специалистов или программистов местного отделения скайнета.
Что вообще про нее было известно публично? Я там что-то говорил?
Ты ей говорил, что ничего не известно.
Баба Лера говорила?
Баба Лера про нее единственный комментарий отпустила, что-то из себя, это про бледовка или что-то такое.
Прошмандовка.
Нет, она как-то пожестче. Прошмандовка это так, еще мягкий вариант.
Я не буду повторять Бабу Леру, потому что Баба Лера способна выбраться так, что улетает в гантуши. А уж у...
Не, ну она типа генерал.
А у этого самого Эриха...
Ты же знаешь, самые загибистые, они в штабах все-таки. Тут матюги стоят. Там к солдатам уже попроще спускаются. Поконкретнее, я бы сказал.
Уже ты.
Ну, да, как бы да, до вполне конкретных мер.
Только русские военные способны парой матерных слов передать почти терабайты информации друг другу.
Знаете, я вам уже говорил, почему Государственная Федерация русских не говорил.
Там не только русские.
А, ну, в первом сезоне говорил, потому что только русским языке речь может быть полезной, а будет хуйня. Именно, это исключительно благодаря этому.
Ну да, одеть шапку на уши, а то нахуй замерз.
Ну да.
Что там еще есть?
Ну это как в том старом анекдоте, когда американский шпион внедрился на ракетный, на секретный ракетный завод, а потом докладывает, что русская ракета состоит из трех частей. Хрень, поедень и ебота. И все эти три части взаимозаменяемы, судя по тому, что я узнал. А, и вон та ебота. И все эти три части, судя по тому, что я узнал, взаимозаменяемы.
Нахуя, да хуя, нахуячивай. Расхуячивайся нахуй. Нахуя расхуячивай. Нихуёво, нахуя, чё нахуя?
Нет, вообще, во дворе у Глеба есть мужик, который, ну, разговаривает матом. Я однажды совершенно специально прибился и решил посчитать.
Это же? Или количество?
Нет, 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 я просто решил посчитать статистику использования матерных слов в его речи. Так, вот это совершенно отчетность. Так, раз, 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 раз,
ну,
раз.
Количество матов в минуту. Или
а две, у него два матерных слова на пять слов речи вообще. То есть на два матерных слова приходится три нормальных. Ну, я имею в виду и союзы, и тоже.
И вот этот союз.
Союзы
то есть вообще все слова. Ну, предлог, например, я учитывал.
Я понял.
Предлог отделимый от части слова.
Ну, где в русском языке ставится неопределенный артикль «бля»?
Кстати, на самом деле...
Я знаю, где он не ставится. Он не ставится перед и после неопределенного артикля «бля».
Мужики, а я с вами, кстати, обсуждал этот вопрос. Вопрос, на самом деле, совершенно серьезный, филологический. То есть, ну, мне как лингвисту интересно. А как вы считаете... Есть два способа написания слова «блядь». Угу. Ну, не, кроме шуток. Но это реально же слово. Хорошо, оно и существует. Да. Угу. Да? Мы можем написать «блядь» через «т» или «блядь». Нет, смотри. В классическом русском литературном, когда используется этот мат, они пишут через букву «д». Это вот там еще из 19 века. Угу. Да? Вот. Тем не менее, а в разговорном сейчас есть два слова. Есть «блядь», то есть как описание женщины, да? Угу. И есть «блядь» как, через, неопределенный, как неопределенный артикль. Да, вот.
Это разные слова.
То есть вы согласны?
Да, разные слова.
Согласны, да, что это два разных слова?
Ну да, если они означают разные смыслы.
Во! Отлично. Алло. Привет. Я у парней, ну я тебе перезвоню, сейчас занят немножко, лады? Да. Окей, давай. Угу. Давай, спокойно.
И вообще...
Вот, то есть это реально два разных слова, да? Вот. А, блин...
Получается, что да.
Ну, по-любому получается так. Потому что мы же говорим даже по-разному.
И вообще говоря, у нас...
То есть получилось такое разделение через фонетику, да?
На что тебя удивляет?
Не, я просто это обсуждал с одним нашим этим самым на кафедре, таким маститым дедушкой.
И он тут должен вот.
Он говорил, что не, нифига, что это через Д, и что это просто оглушение. Вот.
Нет, это действительно изначально было оглушение. Потому что попробуй на морозе произнести «блядь» ну, звонко.
Да. Ну да.
Зубы.
Угу.
Поэтому пошло оглушение, когда... Чуть тебе объясняю. Сам
ну, оглушение это просто вообще естественный процесс в русском языке. Ну, а потом это разделилось.
По поводу разных слов, обозначающих разные понятия, только в русском языке. И рабочий строит сапор, и ограждает его тоже сапор. И когда в туалете сидишь, у тебя тоже сапор. Mm-hmm. Да и на двери тоже сапор. Ну как так жить вообще?
Mm-hmm. Да-да-да. Не, ну в английском, кстати, тоже хватает таких слов, у которых там десятки значений, причем разных. Но эти ебанашки, как всегда, это в коммерции такие слова. Они на этом собаку съели, сука.
Если он единственный приличный лист, на котором хоть что-то сохранилось.
Я. Да. Ага. Угу. Давай. Угу. Спасибо.
Здесь еще все без меня.
Одна проблема с этим, с двигателем Аль-Кубере.
Отрицать мою массу. Стандартная проблема.
Не-не-не. Это-то ладно. Допустим, мы научились искривлять просто электромагнитным полем. Там сейчас проводятся эти эксперименты. Вот. Вкусненько. Но проблема в том, что когда ты хуячишь со сверхсветовой скоростью, у тебя в этом пузыре искривленного пространства собирается все говно, через которое ты пролетаешь. Я имею в виду заряженные частицы, иончики, хуёнчики.
Это если он проницаем.
Нет. Это просто скапливается в пузыре. Пох. Оно даже не достигает корабля. Вот, но когда корабль... собственно, прибывает на место назначения, и пузырь рассасывается. Все вот это вот, собранное на протяжении светолет, оно выплескивается нахуй. Вот. И ладно бы оно выплескивалось по кораблю. Но, правда, тогда не было бы нужденных путешествий. А оно выплескивается просто вперед по лучу, согласно синему и красному смещению. Вот. А в результате в Солнечной системе, если у нас в мире действует такой способ звездных переходов, должны быть выделены определенные трассы, по которым будут летать эти высокоэнергетические потоки. Ну, чтобы планетки не захуячили там.
А чего ты взял?
Я, кстати, подумаю об этом в Федерации и тебе предлагаю. Ну, почему бы тогда. Кроме
на плоскостью эклиптики сделать выделенную сферу. Ну, это не единственное, что
выделенную полосу можно делать над плоскостью эклиптики. Все-таки да. У этого луча есть рассеивание.
Естественно.
И на серьезную звездную дистанцию.
Конечно.
А чего вы взяли, что это будет именно лучше?
Да, просто по расчетам. Я недавно вышла статья, читал как раз.
Чьим расчетом?
Один из математиков, физиков-математиков, посчитал, собственно, взял условия, взял как данность существования этого пузыря, да, и исходя из всего остального посчитал.
Во-вторых, почему бы. Ну, это для нештатных ситуаций, а так вообще почему бы не использовать, собственно, что-нибудь, какое-нибудь устройство, которое назвать гиперпространственным тормозом перед самым выходом. Когда все уже накопилось и заново не накопится, корабль берет вперед, выстреливает электропарус. Для торможения этого всего и рассеивания. Парус, понятное дело, сносит. Это такой тормоз, который сразу обрывает, как тормозной парашют
в уран. Одноразовый. Ну, в принципе, да.
Но в системе надежный. Больше нет никакого луча, это начинает рассеиваться по достаточно большой площади, достаточно быстро упасть. И в плотность. Фон вторичной вспышки, соответственно, достаточно быстро упадет от корабля. Все, всем нормально, все поехали дальше.
Ну, надо прикинуть энергию, примерно мы можем, исходя из плотности межзвездной среды, мы можем прикинуть, сколько он соберет.
А нам...
А чтобы понять, какой должен быть толщины этот парус?
Какого напряжения в гауссах на одну наносекунду, прежде чем испариться? Тут не нужно... Нафига тебе все остальное? Тебе нужно изменить направление потока заряженных частиц. Причем буквально в один квант времени.
Ну, у тебя там и гамма-кванты будут. Немного, но будут.
Как отлично. Гамма-кванты
перенаправить.
Так а ты из проволочной сетки делай это нужного с нужным шагом.
Это
электромагнитный тормоз.
Погоди, но тогда все равно должна быть какая-то диспетчерская служба, которая согласует прибывающие траектории. Потому что если у нас даже и возникает этот тормоз, да, он все равно должен куда-то выбрасывать в безопасное место, правильно?
Он рассеивает, он нахуй в стороны. Он щит.
Ребята,
перед носом.
Я вас
прибыл, знаю. Ну ладно, подумаем.
Расстрою.
Давай, мы не про твою федерацию.
Я про я понял уже. Mm-hmm. Я вас, ребята, расстрою. А, можно посчитать, сколько он чего соберет, фотончиков и так далее, относительно межзвездного пространства.
Mm-hmm.
Но про межзвездное пространство можем говорить только о количестве атомов на некий объем. Так?
Атомов и количество микроволнового излучения на объем.
А вот кого? Сколько?
А? Кого?
Этого радиоизлучения.
Микроволновое известно. На уровне 21 сантиметр известно вполне. Это вполне
конечно.
Наблюдаемо. Век как? Собственно,
первое... В общем-то, радиоастрономия этим занимается.
Сколько... Итак, сколько ватт на кубический километр?
Я тебе цифры сейчас не скажу.
Ну, просто надо считать, я, ты знаешь, да, радиоастрономией не так плотно занимался, что до сих пор помнить количество ватт.
Я тебе порядки прошу.
Ой, ну там нановатты, это понятно.
Ну, не, по-моему, не надо, микро может быть.
Ну, микроватты.
На кубический метр, да?
Нет.
А на что, километр?
Я думаю, что все-таки на километр. Хотя, блядь, первая же радиорешетка его приняла.
А там было, в общем...
Значит, там все-таки составляли какие-то милливатты на метры.
Да. Скорее всего, в милливаттном диапазоне мощностей, согласен.
Милливатт на кубический километр, да?
Метр.
А, ну все понятно. Значит, у нас... сколько там стоило лет полетели, думаешь?
Вань, это не про физику.
Давай, допустим, 4,3.
Ну, допустим,
до
Центавра.
Мы решили колонизировать Альфу Центавра компонент Б, благо там есть планетная система, и наш корабль направляется туда.
Предположим, Deus Ex Machine нам подарил варп-двигатель. По принципу пузыря Алькубера. Вот как бы...
Сколько говорите? Милливатт?
Милливатт.
Милливатт.
Угу. То есть делим на 6 нулей.
Угу.
Нет, милли это... Мили это на 3 нуля.
Угу.
На 3 нуля. 3 нуля снимаем.
Ну. Иди посмотри сам. Вот это вот будет.
Ватах, да, ебать.
То, что ты соберешь эти ватики по пути ко мне.
В районе 4,5 экзоватт.
Какой сказал парус? Нет, проще давать рассеиваться так. Пусть уходит куда-нибудь в расчетное место пространства. Как ты это рассеешь? Ты что?
А с чего вы взяли, что...
Как ты это рассеешь? Ты не сможешь такую энергию.
Подожди, а у тебя излучение, кстати, на волне 21 сантиметра не будет накапливаться внутри пузыря. Начнем с этого.
Почему?
А как оно его проникнет?
Как оно проникнет?
Внутри пузыря космос тебе его не излучит. Это излучение не виртуального фона. Это излучение вполне себе реликтовое.
Я понимаю, но ты же движешься за счет того, что ты перемещаешься по пространству, и ты постоянно его сжимаешь, и все то, что в этом пространстве...
Пузырем.
И все то, что в этом пространстве, оно попадает в пузырь, потому что, ну, по факту. А как ты иначе двигаться не сможешь? Да ладно, а что такое?
Знаешь, это называется...
Пусть выстреливают, подумают.
Ни денжен-мастера, ни фантасты не понимают в порядке.
Ну, просто не надо находиться на пути этого луча. Ну, не надо. Ну, совсем не надо. Это вопрос безопасности. Значит, это как бы диспетчеры, которые согласуют траекторию.
С точки зрения...
Я еще подумаю над этим вопросом.
С точки зрения вообще-то классического разума...
Почему нет?
Вот эти космические корабли... Они являются потенциально убийцами цивилизации.
Вообще да. Согласен.
Готов летать на корабль, который убийца цивилизации?
Ну, вероятность все-таки небольшая.
Но она есть.
По себе точно не ебнешь, диспетчером согласовал. А то, что кого-то заденет там через несколько светолет... Ну, блин, слушай, ну а вспышка сверхновой, ну и что? Все, что, блин, в радиусе сколько там, тридцатки, ква... Ну, хуйня случается. Ну, тут хуйни.
Ну, тем более, надо посчитать рассеивание, я думаю,
что... К тому же, да.
Светолет, оно достаточно сильно рассеивается.
Я тоже так думаю, да.
Это все-таки 4,5 экзоватта, это по сравнению с даже элементом вспышки сверхновой.
Такой ржач.
Да, это все не смешно.
Впрочем, рассеивание.
Но это рассеивание будет на уровне светолет все-таки. Это не на уровне системы. То есть нужны какие-то траектории расчетные. У меня это дополнительно нужно еще, потому что до 0,1 световой нужно разогнаться, чтобы войти.
А насколько у нас расслабляется излучение, допустим, вот это самое излучение, ну, допустим, на километре?
Да там не ослабление там идет, там рассеивание.
Да, да, да. Вот ослабление единичного.
Да хрен его знает. Там, по идее, когерентным оно не может быть.
Да я вообще еще до сих пор думаю над тем, с хуя ли оно накапливается.
Вообще?
Я тебе скину ссылку.
Нет.
Подождите, а где он?
Пузырь Аль-Кубере, я вполне в курсе.
Аль-Кубере.
Аль-Кубере, да. Блядь, испанцы ебаные.
Где он?
Я вполне себе в курсе.
Подождите, мужики. Я так понимаю, это два пузыря. Это совершенно такая...
Ну это ваша, это он просто так называется.
Это натуральная модель. Угу. Вот он, допустим, пузырь, вот ты летишь, вот самый вот пузырь, вот ты летишь. Где он направляется?
Вот эта часть пространства у тебя
сжимается.
Это растягивается, грубо говоря.
То есть оно накапливается вот здесь.
Вот, то есть оно накапливается вот здесь, вот, ну и перераспределяется потихоньку вот здесь. Но оно все равно остается в рамках вот этого контура.
Хорошо.
Иль.
Да.
Я тебе отвечу, кстати, вариант.
Не, он, естественно, строящий тут только вперед.
Подожди. Вариант. Ты смотри, мы сжимаем впереди пространство, да, мы создаем тоже это электромагнитным полем. Вот. Мы не учитываем такой факт, что само это поле, раз оно воздействует на пространство, оно также, его сжимая, будет часть излучений и разбрызгивать. Ну, либо, по крайней мере, мы можем его так сконфигурировать. Потому что оно уже воздействует на это пространство. Почему мы сказали, что поле сверхсветового двигателя подминает, и раз оно имеет электромагнитную природу, подминает пространство вместе с тем излучением именно под себя. Почему не сказать, что у нас есть хотя бы частичное рассеивание?
Понимаешь, почему? Мы не можем сказать, что есть рассеивание, к сожалению, Эйнштейн так сказал.
Потому что это будет выглядеть сверхсветовой скоростью.
Совершенно верно. У нас будет объект, движущийся со сверхсветовой скоростью, являющийся при этом переносчиком информации.
Потому что корабль сам по себе тоже будет объектом, движущимся со сверхсветовой
скоростью. Ну, неважно. Тут суть в том, что у нас это будет переносчик информации. Солнечный зайчик – это не переносчик информации. Он может двигаться.
Я знаю, как и лезвие от ножа.
Да.
Математическая система.
Совершенно верно. А эта фигня...
Солнечный зайчик не является переносчиком информации.
А вот так вот.
Есть такая фигня. Не является переносчиком информации.
Да, поэтому он может двигаться с сверхсветовой скоростью.
Я думаю, ребята, то, что он не является источником информации, это решили для того, чтобы объяснить, что он может двигаться с сверхсветовой скоростью.
Не-не-не, там все очень надежно объяснено.
Там нормально связано.
Да, я знаю.
Я сейчас не расшифрую, но почитай статьи. Статья в Википедии очень хорошо объясняет.
Ну, вы же понимаете, что если человек хочет чего-то объяснить, он все что угодно объяснит.
Ну, это да. Спорить не буду.
Так что, к сожалению, полагаться на то, что ученые объяснили в вопросах.
Ой!
Чего?
Пространство сжалось в процессе работы паруса. Ну, вот этого, который сжимает пространство, да, допустим, электромагнитного нашего. И в этом уплотненном пространстве мы имеем немножко другие скорости внутри рассеивания в электромагнитном поле, внутри электромагнитного поля в этом уплотненном пространстве. Следовательно, не будет эффекта того, что у нас есть световой передатчик данных, светиться будет вся трасса корабля. И никакого нарушения принципа причинности не будет. появится что-то типа излучения боевого черенкова светового на всем протяжении трассы корабля из-за неравномерности распределения потоков в электромагнитном поле сжатого пространства. Светиться будет вся трасса корабля, не нарушая принципа причинности.
А сколько времени занимает?
Прикольно.
А сколько времени занимает такой переход?
А это на усмотрение ДМ.
Ну, да, глянется, это математическая модель не летает пока между звездами.
То есть, я понимаю, то, что ты описываешь, оно примерно визуально похоже на след на небе.
Ага.
Именно так и будет. Не будет никакого нарушения принципа причинности, если парус частично рассеивает излучение.
Прикольная
штука. Правда, все корабли будут отслеживаемы.
Ага. Хрен знает, что лучше.
Посадочные траектории или...
Никто не меняет ему, не мешает ему выйти и поменять курс там, где излучение будет настолько слабым, что его не увидит ни один телескоп.
Тоже верно.
Можно использовать фон каких-нибудь туманностей, если хочешь скрыться. Два светогода в сторону крабовидной туманности, чтобы на ее фоне непонятно было, где закончилось излучение штрека. Ну и переход, соответственно, уже куда тебе надо.
Да, я тоже думал о серии мелких прыжков. Скорее всего, так и будет.
Ну это чтобы скрыться, так ты, по идее, можешь хуячить хоть через ту галактику. Просто за собой там светящаяся нить такая протянется через нее.
Она же, но она будет остывать.
Конечно.
Да, она почти не
дает. Она это как она да.
Ну как
она будет.
Как, короче, сказать, комета на небе.
Она будет висеть ровно столько, сколько корабль будет в прыжке, собственно.
Да.
Потому что дальше зона сжатого пространства закончится, прекратит свое существование, и там уже все распределенно, все закончится. Собственно, длина этой свечения будет происходить ровно столько, сколько корабль идет в прыжке.
Ну что самое смешное, это будет появляться именно целиком.
Да, естественно. Угу. Но принцип причинности при этом, как и солнечный зайчик, нарушать не будет.
Тогда согласен, да, тогда сработает. Не знаю. Мне понравилась идея космического космодрома.
Ладно.
С вечерами и с блестадами.
Ладно.
Так его можно сделать.
Если сейчас...
Вечерская служба по-любому должна быть. Тем более, что так ей вообще удобнее. Незарегистрированные корабли не могут прийти в систему практически. Точнее, то, чтобы диспетчеры не узнали.
Не заметили.
Они узнают входящий канал в момент его...
Блять!
Вот, не ко мне, у меня все открывает штатно. Ну, чуркам, которые там палеты кидают, видимо. Но у меня пиво, по крайней мере, не брызнуло.
И пать тебя в рот колотить.
Что меня? Дайте еще.
Ну, знаешь, хочется спошлить. Что? Ты единственный, кому это здесь доставит удовольствие.
Я бы на твоем месте не был столь категоричен в заявлениях.
Кстати, телегу с лучом при этом отменять.
Ты думаешь,
телегу с лучом при этом отменять не обязательно. Просто мы упираемся в то, что мощность не такие страшные экзоваты для вымирания цивилизации. Что-то все-таки не рассеивается, а накапливается.
Кстати, да, все рассеять все равно не получится.
Так что не обязательно отменять твою телегу. Да. Это я придумал способ, как снизить злоебучесть того, что
вырвется.
Да. Это мы только радиоизлучением издавали, насчитали. Там еще...
Там еще межзвездная среда.
Там еще будет всякая другая хуйня. Это способ понизить до каких-то полиемлемых отметок.
Не очень нравится, да.
И тогда и тормоза можно ввести.
Отличная идея.
И тогда и парусные тормоза можно ввести.
Да. Что, Эль, ты собираешься водить космический мир?
Да и ты меня это самое реально обидел просто тогда. И я начал думать, а как бы это все сделал сам. И что-то у меня столько идей появилось.
Попробуй. Ты вот сейчас на меня обиделся, хорошо. Попробуй.
Я, кстати, придумал, ну, у меня в мире будут движки на антиматерию. Я знаю, как сделать антиматерию достаточно дешево.
Антипротоны ты хочешь?
А?
это самое, точнее, как не антипод, он позитронный будет, в смысле?
А пофигу, позитрон, антипротон, барабану.
Федерации я решил до этого не доводить, ну пизду, они же начнут друг друга этим бомбить. Эти ебаные люди. Я понял, что федерации точно начнут.
Там. Проблема в том.
Ну, потом расскажу, короче. Там забавный способ перемещения. Я просто понял, что иначе 0.1c никак не достичь. А в разумное, за разумное время.
Да не, нет, в принципе, термояд.
Ну чем?
Он не способен справиться.
Термояд, ну блин, долго, грязно, пердей. Да 0.1c, ну реально.
Ну, слушай, а на антиматерии что, типа, недолго грязно пердеть? Или у тебя нереактивное движение еще до кучи?
Нет, естественно, реактивное, ты что? Не-не-не-не, у меня очень все нормально там с точки зрения физики. Единственное, что я псионику все-таки ввел, но это полностью объяснимо. Ну, с точки зрения физики нет.
Это такой, ну, сразу поправился.
Но с точки зрения мира полностью объяснимо. Скажем так, вшито.
Ну, у меня в федерации прилетают по старой концепции через кротовые норы, которые есть взаимосвязь, гравитационная и вероятностная взаимосвязь, как ячеистая структура скопления галактик, я уменьшил до внутренней, шестимерной, собственно.
Я понял.
Через шестимерное пространство, где две координаты нам известны двухсторонние, три анизотропные, собственно, одна время и две координаты поля вероятности.
А, так, ну ладно, можно проблем. Не, я что-то решил. У меня есть туннели, но это последний пик технологий, их только сейчас начинают строить по принципу этого трубы Красникова. То есть сначала долго и нудно чешем практически световой, естественно, автоматическими зонами.
А почему не переместиться через с пузырем?
Не выстраивается труба. Ну либо прыгаем с пузырем. А, либо
там нарушение логики обратной временной связи.
Приходится читать на световой, зато потом у нас получается реально практически гипертуннель. Если бы можно было через пузырь, мы могли бы в прошлое возвращаться. А это, блядь, нет, нахуй надо.
Ну да. Ну, скорее не в прошлое возвращаться, а вот вероятности понагибать.
Ну, да.
Интересный тогда вопрос. Мешает эта рука синиковская труба прохождению сквозь него гиперштрека? Я тебе сразу придумал хороший теоретический вопрос об гиперфизике. По идее, да.
По идее, да.
Тот, кто пролетит по оси работающей трубы, как вероятность на связи, из прыжка не вернется.
Ага. А трубе, ну, я думаю, пофигу будет. Там уже измененное пространство получается. И...
Нихуя. В трубе, кстати, тоже будет не сладко.
Думаешь?
А у тебя, у тебя формирующее поле и... Твоя стабилизация вероятности, по сути, электромагнетика, оно же не по всей ее длине, а на концах, там такой пиздец начнется, если он посередине где-нибудь въебется. Там начнется раскалывание и деформация, по сути, кусков пространства с непостижимыми вероятностными характеристиками.
Надо подумать.
И, кстати, темпоральными, до кучи. Непостижимыми вероятностными и темпоральными характеристиками. Лопнуть может реально, причем, блядь, ни хера хорошего из этого не выйдет.
Ни на входе, ни на выходе.
Угу. Те, кто в этот момент в ней, тоже никогда не выходят уже больше из прыжка. Точнее, нет, когда-то и где-то выходят.
Угу.
Ну, за время существования Вселенной, естественно.
Некоторые долю вероятности даже там, где надо, даже вовремя. Ну, очень маленькая, правда.
Ничтожный. Ну да. Исчезающий ничтожный, я бы даже уточнил.
Ну, в общем, да, бесконечно мало, я бы сказал.
Правда, кстати, выйдут они с такой же, с некоторой сильной вероятностью, даже к тепловой смерти Вселенной, выйдут они оттуда через час по их внутреннему времени. Прямая экскурсия на тепловую смерть Вселенной. Записываемся.
Так, ладно.
А, нет, кстати, нихуя.
Чего?
Нормально все с ними будет, их просто повыкидывает. Поле, на, по сути, эти осколки пространства тоже не будет ничего
делать. А, они пространство, просто.
Пространство стремится к расширению. Нет, они не, пространство стремится к расширению. Особенно сжатое электромагнетизмом или вероятностным полем. Они для них действительно пройдет, у них действительно будет некий штраф по времени, но они выпадут там, где и летели. Причем с нулевой скоростью.
Ну, скорость понятно, нулевая будет. Угу.
Собственно, а разорвет осколки сжатого пространства именно переход их скорости в нулевую.
Угу.
Гиперостойчивость.
Ладно, над этим надо реально подумать, потому что важно. Угу. Спасибо.
Ну, собственно, это метод ведения боевых действий против противника. В первую очередь поразить все его каналы брендерами. Для серьезного обрушения его экономики и лишения возможности быстро и незаметно перебрасывать войска.
Да, серьезного удара по экономике. Может, не обрушению, но серьезного.
И возможности быстро и незаметно для тебя перебрасывать войска. Это первое, что нужно сделать, атакуя противника при таком способе межзвездных передач.
В принципе, государств, как таковых, около, наверное, 3-4 я еще не решил.
Опять же, это первейший способ теракта.
Это да.
По крайней мере, такие теракты больнее всего будут бить.
Отличительная фишка, эксперименты с геномом разрешены. Соответственно, есть несколько рас, которые адаптировались под определенные условия. Ну, понятно.
Кого?
Да.
Своих.
Да. Вот. Ну и, соответственно,
разделение
на государство по, соответственно, расовому признаку. Очевидно. Слушай, ну-ка я еще есть еще? Ну ладно. Вот, ну да ладно, давай.
Никарагуанские сигареты.
Давайте все-таки вернемся. Вань!
Вы поговорите, я сейчас еще допишу пару абзацев, всех стари и там подключусь.
Ну давай, ладно. Орбитальные лифты есть. Стоимость вот груза очень дешевая.
Скорный метод.
Нормально. Там была просто забавная фишка. Аишника, кстати, нет. Аишники...
Не взлетел.
Не в этом дело. Там другой прикол.
Взлетел и улетел.
Ага. Именно. Они его построили. Ну как, он наполовину сам зародился, потом наполовину построили. Вот. И он даже как бы это...
Сказал 42, взял ракету и съебнул с земли.
Не совсем так. Он поначалу даже там общался, что-то интересовался там. Рассказывал, в частности, он подарил технологию орбитального лифта, разработал технологию, ну, первые фабрикаторы.
Ну и единую теорию поля, видимо, допилил, потому что без нее как-то не получается воздействие электромагнитным полем на сжатие огромных слоев
пространства. Это следующий, это не первый.
Mm-hmm.
Вот. Ну, короче, они с ним общались. Вот. Потом он начал как-то странно говорить, потом немножко бредить, mm-hmm. А потом просто тупо перестал отвечать. Mm-hmm. Ну, а энергию между тем жрал, исправно. Что-то работал там, ну, как бы на багах там всяких, на дебагах, на логах пруга полная. Mm-hmm. Вот. В результате его это самое демонтировали, построили еще один.
Ну, понятно, что с ним случилось, на самом деле. Он тоже решил посчитать вероятностные поля и квантовую пену, и все, это процесс, который по определению бесконечен для квантовой же системы, которая задалась вопросом, кто я, поля, ну, цикл детектед, этот цикл, собственно, должен будет продолжаться до тепловой инфляции Вселенной.
В общем, короче, в мире получилось так, что как только строится аишник примерно человеческого уровня, вот, в общем-то, их было построено 8 штук.
И все кончили именно эти.
Вот, а последний, тупо его включили, он ничего не ответил.
И сразу продолжал работать.
Вот, больше всего информации сняли с Терции.
С третьей?
Она дала выход на аннигиляцию, в частности. И запрограммировала машину фон Неймана для создания промышленности в поясе. К сожалению, как оказалось, машины фон Неймана для программирования требуют сильного АИ. А его без вот такого, такой вот фигни не построить.
А машина фон Неймана сама кто?
Слабая АИ. Слабые аишники вовсю используются.
Самообучающиеся экспертные системы.
Да. Они могут, в принципе, управлять по сложности, ну, вплоть до наноботов в крови. Но там наноботы не серии, которые тебя нахуй лечат, чтоб тебе не сделали, а там, ну, грубо говоря, не знаю, ранку подзаживить, да, впрыснуть что-нибудь, какой-нибудь лекарство, вот такое. Ну, то есть ограниченный
аспект. А сама она сколько занимает?
Кто?
Машинка, экспертная система. Ящик какого размера? И кабель питания к ней, что самое главное, какого размера?
Да ты понимаешь, сложно сказать. Дело в том, что это сейчас уже в виде, как бы сказать, распределенной вычислительной среды.
Не, ну какое-то квантовое ядро туда уже наложить.
Да, естественно. Оно находится, ну не знаю, но где-то в Сахаре. Где-нибудь, может быть, в Гозе там.
Ну и большое.
Ну хрен его знает, как бы какая часть вот этого всего процессора, который был сделан из пустыни, на самом деле отвечает за данных конкретных наноботов, которые у тебя в крови. Понимаешь?
Так нет, нет, я говорю про экспертные системы, а не про гигантские аишники.
Это не гигантский аишник. Это вычислительные мощности. А на которых функционируют
множество... Экспертные системы, типа машины фон Неймана, ядро у нее квантовое есть?
А, у машин... ты имеешь в виду конкретно машину фон Неймана, которая строила промышленность?
Например. Ну или ее аналоги. У нее же где-то должно быть квантовое ядро.
О, да, конечно.
Вот оно-то какого размера? Это девушка. Куда она там пересылает вычисления, это ее дело.
Все, я понял, что ты имеешь в виду.
А ну какого размера и сколько жрет? Где там вычисление распределяет, это дело десятое, на самом деле. Честно может хоть у тебя на персоналке, а не в пустыне Гоби.
Честно сказать, не задумывался.
Тут у меня вот в вашем модуле аишники имели вполне конкретный размер.
Я понимаю, да. А, ну как бы тут
не. Все квантовое ядро.
Тут не аишник, тут экспертка. Слушай, ну пусть будет как у тебя вот что-то такое, вот какой-нибудь такой ящичек. Я думаю, ты размышлял на эту тему. Поверил.
Ну я прикинул систему охлаждения необходимую. Там все-таки температура должна быть какая-нибудь более-менее близкая к абсолютному нулю, чтобы до электромагнитики переходить с электромагнитной на квантовую вероятную схему.
Нет, тогда отрезаем. Научились, причем даже еще люди. Люди, причем даже научились, еще без этих самых, без великолепной восьмерки, научились сохранять когерентность и вычисления при комнатной температуре.
Не, ну у меня тоже не до абсолютного нуля надо было охлаждать, но все равно как бы холодильник-то нужен.
Не-не-не, там как бы это самое, умеют без этого.
Трансформаторы, бесперебойники.
Ну, что-нибудь на самом деле небольшое. Тогда, если отрезать систему охлаждения, ну...
Может, физический размер самого ядра, там, да, он большим не нужен. В Вопрос к нему трансформаторов и бесперебой батарей.
Ну да.
Не, хваталку все равно как нужно, трансформатором и батареей.
Если забить на если забить на вопрос питания энергочасти, то, наверное, можно поместить в купсак, я бы так сказал.
Купсак?
Угу. Угу. Ну, он вот такой же.
Угу. При остановке питания?
А?
При остановке питания пизда рулю?
Экспертки? Нет. Может останавливаться, она не это самое. Ей не требуется непрерывность.
Ну, это как у меня, потому что понятно, что если ты можешь хотя бы сохранить температуру, то у тебя среда квантовых состояний сохраняется. Более-менее. Вводится, конечно, погрешность.
Вот. Вань, ты там закончил?
Вот он наушники аж надел.
Вань! Ты закончил?
По-моему, проще мне вспомнить. Мерлин там что-то попал куда-то. И пропал куда-то.
Нет, его надо вытаскивать, уже сколько можно-то. Ваня! Ваня!
Вы, по-моему, прекрасно без меня отвлекаете.
Все. Ты два абзаца уже написал. Мы пообсуждали зарождающийся мир.
По-моему, вы прекрасно без меня отвлекаете. Зачем я вам...
Я уже Doomsday Device даже придумал при Диле и Лясово технологиями.
Ой, ну ладно. Может, вас посмотрим. Нет, там вообще я жескачей это тоже сам напридумывал. Там есть такая штука, называется это бомба Керригана. Ага. Собственно, провоцирование событий Керригана в Короне.
Тебе надо поиграть.
Да, можно просто трубу к ближайшей сверхновой.
Ну тут как бы, блин.
Тебе надо поиграть.
Пульсару. Вы прекрасны и без меня развлекаетесь, я вам не нужен. Тебе надо во второй StarCraft поиграть.
Второй StarCraft?
Да.
Поиграю.